Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Декабрь прошлого года стал первым месяцем за всю полномасштабную войну, когда только силы беспилотных систем обезвредили приблизительно столько же российских солдат, сколько Россия смогла завербовать, около 33 тысяч. В этом 7 января заявил главком ВСУ Александр Сырский, отметив, что в это число входят только подтвержденные на видеозаписях случаи, а реальное количество российских потерь больше. Напомню, в декабре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что за год контракт с армией России подписали около 410 тысяч добровольцев. Это приблизительно 34 тысячи в месяц. Сырский уже намекал, что группировка армии России в Украине не растет. Например, в декабре прошлого года он сообщил о том, что она насчитывает 710 тысяч личного состава, а в конце сентября того же года он сообщал о 712 тысячах, то есть группировка впервые тоже за все время полномасштабного вторжения российская в Украине уменьшилась на 2000 человек. На этом фоне армия России во время очередного массированного обстрела нанесла второй удар межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник» по Украине. На этот раз по Львовской области. Как сообщили в агентстве Reuters, целью стало подземное хранилище газа, которое практически не было повреждено. Об этом сообщил не назван украинский чиновник агентству Reuters. Сегодня будем говорить о том, как силам обороны удалось добиться, по сути, стратегического перелома на фронте. Как долго еще при отрицательном сальдо пополнения своей армии в Украине Россия сможет наступать? И чего добился агрессор, запустив второй «Орешник» по Украине? С нами будут спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд» и эксперт по вооружению портала Defense Express Иван Киричевский и Константин Батовский, политолог и директор агентства развития Приазовья. Это такая общественная организация. Друзья, пожалуйста, напишите, откуда вы нас смотрите. Если смотрите нас с оккупированной части Донбасса, напишите, пожалуйста, обязательно. Не секрет, что Россия замедляет и отключает YouTube на оккупированных территориях. Нам важно знать, можем ли мы пробиваться на вот эти вот территории. Если смотрите нас со свободной территории, тоже пишите, из каких городов вы нас смотрите. Ну, из остального мира также. Пишите название ваших городов. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ну и ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Так его увидит гораздо больше людей, а вы скажете нашей команде спасибо. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте, потом обсудим.
Северск. Бои в прошлые сутки Генштаб отмечает под Северском, Дроновкой и Федоровкой. Константиновка. С востока серая зона на границах Константиновки. С юга атаки под Александра Шультина, Иванопольем, Плещеевкой. С запада под Софиевкой, Русиным Яром и Степановкой. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Продолжаются бои под Филией и Дачным. Вербовым, Вишневым, Злагдой, Рыбным, Егоровкой, Сичневым, Ивановкой и Александроградом. Гуляйпольское направление. Дипсет фиксирует продвижение россиян в городской черте Гуляйполя. Генштаб, штурмы под Солодким и Варваровкой. Лиман. Атаки идут в направлении Лимана, в районах Дробышева, Ставков и Новоселовки. Купинск. Штурмы в городе, с востока в Петропавловке, с юга в направлении Оскола под Куриловкой.
Владислав Волошин, спикер сил обороны Юга Украины, к нам присоединяется. Владислав, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день. Слава Украине.
Героям слава. Расспрошу вас о ситуации в населенных пунктах на юге. Там, согласно сообщениям Deep States, есть продвижение у агрессора. Ну, давайте начнем с вот такого вот события, которое не очень сейчас обсуждается в украинских средствах массовой информации, а нам оно кажется действительно очень важным. Главком Сырский сообщил вот на днях, что в декабре прошлого года впервые за все время большой войны России против Украины только силы беспилотных систем, я вот подчеркну, да, уничтожили приблизительно столько же российских военнослужащих, сколько Россия призвала за месяц. Ну, а тут, ну, наверное, еще нужно добавить стрелковые бои, артиллерийские поражения, да, это, опять же, только силы беспилотных систем. Напомню, Россия свои потери не называет, а по подсчетам британской разведки, она их озвучила в последний раз в октябре прошлого года. К тому моменту потери России составили 332 тысячи личного состава, это безвозвратные санитарные потери, ну, то есть приблизительно столько же, сколько говорит Сырский. Конкретно на вашем участке фронта какая тенденция в потерях агрессора, замечаете ли вы, можете ли подтвердить, что действительно поражается больше, чем прибывает?
На нашем участке фронта, а это Запорожское направление, южное направление, за декабрь прошлого года 2025-го, противник понес потери больше 10 тысяч личного состава. То есть враг потерял каждый день. Также, ну, мы так и подаем в наших, в наших сведениях, что враг теряет 300-350 человек за сутки. Кроме того, противник...
Владислав, я уточню сразу, да, это бесповоротные санитарные потери, раненые и убитые.
Это вместе раненые и убитые. Угу. Ну, например, за прошлую сутки противник потерял, ну, почти 300 человек, 292 человека. Угу. То есть, ну, были такие дни, когда там 450 и до 1500. У нас очень активные направления именно где Гуляйполе и Гуляйпольское все направление. То есть в день мы там фиксируем до 50 боевых столкновений. 70% из этих 10 тысяч – это потери противника на этом именно около Гуляйполя и населенных пунктов, которые расположены около Гуляйполя. Я еще могу дать такую информацию, за данными нашей разведки, противник за время штурмов Гуляйполя потерял две группировки своих сил, то есть набор войск, которые штурмовали Гуляйполе и населенные пункты рядом с ним, это два набора российских воинских частей, подразделений, соединений, два набора. То есть это огромное количество сил.
Если, ну, я не знаю, или по ощущениям вашим, или действительно ведется такая статистика, из этого поражения какой процент дроны, какой процент все остальное? Потому что, ну, если верить, да, вот Александру Сырскому, 33 тысячи, это только дронами, да, ну, там же не только дроны работают на фронте, это и минометы, это и артиллерия, это и стрелковое оружие и так далее. Сколько уничтожается дронами, сколько остальным?
Ну, мы такой статистики не ведем. Скажу, что в основном враг теряет свой личный состав во время штурмовых действий. То есть, когда идет штурм, наши военнослужащие уничтожают врага в основном, и это у него уже, скажем, бесповоротная потеря.
Угу. Ну, давайте о ситуации на фронте. На южном направлении там очень горячо. Ну, 21 боестолкновение было, согласно сообщению Генштаба, за прошлые сутки только вокруг Гуляйполя. Ну, и вчера ночью проект Deep State сообщил о продвижении в этом городе российской армии. Такое впечатление, ну, там уже есть такой один клин в центр города, появился еще к северу от него, что его берут в кольцо. Опишите, что там происходит?
Ну, скажем так, Гуляйполе – это большая серая зона. То есть есть наши подразделения и на восточных районах, есть наши подразделения и на северных районах, ну и фактически тоже у противника. То есть позиций как таковых нету, которые удерживают там подразделения, держат линию фронта. За город идут ожесточенные бои, за каждый квартал, за каждое строение. Противник, да, его штурмовые группы продвигаются, доходят иногда и до западных районов этого города, западных улиц, но мы их уничтожаем, они не могут закрепиться, и Deep State нарисовал, ну, скажем так, нанес, ну, такое схематическое расположение сил и средств, образное, то есть он показал, что противник не держит восточные районы этого города, он просто туда доходит и его там фиксировали. Но он там закрепиться не может. Он не может подвести достаточное количество сил для того, чтобы закреп отрядов, для того, чтобы удерживать данные рубежи. Ну и наши, в свою очередь, мы тоже не можем удержаться в некоторых районах. Там между собой воюют штурмовые группы, которые проводят и поисковые действия, штурмовые действия. Ну, идут стрелковые столкновения прямо в городе.
Ну вот мы видим, поэтому, как Deep State сообщил, нарисовал это на карте, что на севере города российским солдатам удалось форсировать реку Гайчур, да, и...
Да, они около населенного пункта Зеленое. Там тоже несколько дней подряд были ожесточенные бои. Вот, они форсировали речку, зашли, но закрепиться они пока не могут.
Как форсировали эту реку? Как это выглядит зимой? Река эта не замерзла?
Ну, она замерзшая. Mm-hmm. Но сейчас на юге нет таких холодов, чтобы... Там просто очень и очень сложный рельеф. То есть они зашли, когда несколько дней у нас стояли плохая погода, густые туманы, и они даже не штурмовали, они инфильтровались туда. Вот. Но удержать там позиции, еще раз подчеркиваю, они не могут туда завести группы закрепления.
Что это значит? Поясните, пожалуйста, у нас гражданские смотрят группы закрепления, да, ну то есть бегают
это
какие-то
значит,
штурмовики?
Это значит, вот идут штурмовики, да, они проходят, стреляют там в разные стороны, подходят до определенного объекта. Вот. И они вызывают группу закрепления, которая должна подойти и удерживать это строение, этот объект, там, эту улицу или этот район. Угу. А штурмовики идут дальше.
Угу.
То есть они группу эту подтянуть не могут, закрепление. Ну и в конце концов штурмовики уничтожаются.
Угу. Владислав, я вот не совсем расслышал. Река замерзла или нет?
Река замерзала.
Ага, в тот момент, когда им удалось форсировать.
Да, но переходили они во время тумана.
Я вас понял. Какая цель сейчас, вы видите, у российской армии? Окружить этот город, продолжать инфильтрироваться в него? Где самое большое давление вокруг Гуляйполя? Как бы вы российскую тактику описали?
Ну, против нас на этом направлении воюет 5-я российская армия. И тактика у нее, она, ну, скажем так, это тактика малых групп, тактика инфильтрации, но еще эти штурмы идут волнами, то есть накатывают большое количество этих штурмовых действий одни за другими. Они не дают, скажем так, нам достаточно времени для того, чтобы мы могли подтянуть свои резервы, свое пополнение. Вот идет штурмовая группа одна за другой, одна за другой. Ну и еще тактика инфильтрации, то есть когда враг заходит, их диверсионная группа заходит в глубину нашей обороны, скрытно заходят. Они, например, берут там под контроль какие-то объекты, стреляют нам в спину, держат под контролем логистические маршруты. Поэтому такую тактику они довольно часто применяют именно на этом направлении. Это 5-я армия, и она придерживается таких двух видов тактики. Например, восточнее, на Александровском направлении, там воюет другая, 36-я армия, и она больше, она применяет тоже тактику малых групп, но еще и применяет тактику бронегрупп. Вот. Это тактика, когда группа идет вместе с танк, несколько там бронемашин, автомобильный транспорт, где полный кузов, например, на грузовиках, полный кузов штурмовиков. Эта группа врывается в населенный пункт. Конечно же, по ней в поражение идет и бронеобъектов, и автомобилей. Но пехота рассыпается и пытается укрепиться в тех объектах. Потом зачищать этот населенный пункт довольно тяжело, непросто. И пехота таким образом удерживается в населенном пункте, и тоже к ней подходят, инфильтруются группы закрепления. Такую тактику больше используют те группировки, которые восточнее, но тоже у нас на юге.
Спрошу вас и про Запорожье, непосредственно Степногорск. Тоже есть продвижение, которым сообщил проект Deep State, у Степногорска, вдоль, я не знаю, как это назвать, плавней, да, которая у Днепра упирается, вот эта серая зона уже в такой водный объект возле Малокатериновки. Не подойдут они к Запорожью?
Ну, это они как раз по территории бывшего Каховского водохранилища. Они пытаются инфильтроваться. Там несколько населенных пунктов, ну, даже не населенных пунктов, правильно можно назвать, это дачные районы, такие дачные поселки. Это Приморская, Плавни и дальше Малокатериновка. Противник по берегу этого водохранилища пытается пройти туда, инфильтроваться, затеряться в этих дачных поселках. Их тоже очень трудно оттуда выбивать, но сам Степногорск, он немного восточнее, и противник там применяет такую же тактику, как на Гуляйполе. Группы пытаются зайти, закрепиться в строениях, мы их оттуда пытаемся выбить, и такое уже, ну, продолжается подобное, скажем так, бои уже несколько месяцев, месяца два. Наверное, идут такие же ожесточенные бои за Степногорск. Кроме того, враг сейчас пытается пройти и восточнее Степногорска, где СТПВ, населенный пункт, он там тоже пытается пройти в северном направлении и обойти с восточной стороны Степногорск. Но там тоже идут бои. Кроме того, у нас очень напряженные два участка около Орехова. Там населенные пункты...
Владислав, да, я вас спрошу, не так много времени, про Степногорск. Там цель пробиться к Запорожью, как вы это видите?
Там цель, во-первых, взять под контроль этот плацдарм Степногорска. Это самые высокие места, там высоты. Вот, господствующие в этом районе. И кроме того, там уже довольно недалеко до Запорожья, это фактически чуть больше 20 километров. И если разместить там различное вооружение, то можно даже доставать до окраин восточных и южных окраин Запорожья. То есть стрелять туда прямо по нашим гражданам.
Владислав, спасибо вам большое. Очень рады были вас видеть. Спасибо, что рассказали о ситуации на юге.
Ну и то,
как выглядят эти бои. Владислав Волошин, спикер сил обороны юга Украины, был вместе с нами. Присоединяется к нам Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд» и эксперт по вооружениям портала Defense Express. Иван, рады вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня. Рады взаимно.
Иван, давайте поговорим об этом событии, которое не очень обсуждается в Украине, но достаточно важно, что сейчас сальдо пополнения российской армии, оно стало отрицательным в декабре прошлого года, и 33 тысячи в месяц уничтожили, обезвредили, как использует такую формулировку главком ВСУ Александр Сырский, в декабре прошлого года именно силы беспилотных систем, это только речь идет о дронах. Иван, а по вашим оценкам, сколько не только дронами, а и артой, и стрелковых боях. О каких цифрах может идти речь сейчас?
Знаете, в даному випадку, так як я ж представник сил, не просто представник сил безпілотних систем, а й представник 413-го полку «Рейд», який доклав дуже багато зусиль, щоб от російської живої сили було утилізовано настільки багато, щоб це почало перевищувати їх мобілізаційні спроможності. Так от, з однієї сторони, давати якісь от оцінки, скільки там могли взяти на себе артилерія, інші роди військ, поки що не буду, тому що, з однієї сторони, це буде якось занадто нескромно говорити за успіхи представників інших родів військ. Ми тут можемо оперувати цифрами, які заявляв головнокомандувач ЗСУ Сирський, про те, що там на дрони зараз в зимовий період припадає 60% уражених цілей, на інші роди військ 40%. Тобто можемо орієнтовно співставити, що просто беремо як ті. Ну, якщо вже далі намагатися рахувати по формулі на основі даних з відкритих джерел, можемо взяти, що ці 60% – це результат сил безпілотних систем, які вже змогли знищувати сили безпілотних систем, і, зокрема, полк «Рейд», які змогли знищити більше російської сили, чим встигають мобілізувати. Ну, і ще виходить там 40%. Це, знаєте, щоб точно закріпити результат. Це на полі бою працює як такий єдиний оркестр. Дрони допомагають коригувати артилерію, де не може працювати артилерія, дрони панують. Де є якісь, можливо, там нюанси з погодні застосуванням дронів, там артилерія підставляє плече, але тут головний сам факт. От, по-моєму, ще в 2022 році, ще при зовсім там іншій структурі ситуації, була поставлена така стратегічна ціль, що треба завдавати росіянам втрат більших, чим вони встигають поповнювати. Ця от формула, так чи інакше, вона намагалася реалізовуватись протягом там 22-го, 23-го, 24-го, навіть 25-го років. Там, це були різні там обчислення, чи росіяни виснажаться і почнуть надломлюватись по танкам, чи по тим, прості господі, ракетам, чи по іншим там видам озброєння. Це таки виявилося, що найбільш таке вразливе місце у росіян – це поповнення живої сили. І все-таки виявилося, що ставка стратегічна на дрони і на спеціалізовані підрозділи, які вміють застосовувати безпілотники найкраще, акумулюють відповідний досвід, напрацьовують відповідну тактику, вона спрацювала. От в першу чергу, тут знову ж таки треба згадати про наш полк «Рейд» та інші складові сил безпілотних систем. Тут ця новина, на яку дарма не звернули увагу, а вона дає дуже багато такого підставного оптимізму на 2026 рік, що якщо й далі просто робити ставку на якісний розвиток складової безпілотних систем у нашому війську, то цю тенденцію, коли ми знищуємо росіян більше, чим їх встигають мобілізувати, вона має всі шанси закріпитися і в 2026 році, і таким чином взагалі позбавити росіян їхньої поточної переваги над нами, а саме демографічна перевага. Тут, про всяк випадок, заодно підкреслю, що ця річ, що демографічна перевага росіян над їх противниками, це такий, ну, сумний винахід в лапках там 20-21 стріччя. Ну, тому що Росія, Російська імперія, яка вела війни в 18-19 стріччях, вона доволі часто програвала їх саме тому, що, ну, там уже тоді були традиції неощадливого поводження з особовим складом. І їх, відповідно, не вистачало. В 2020 році демографія росіян, на жаль, трошечки покращилась, і вони змогли воювати по-жуковськи. Дрони показують, що росіяни не зможуть воювати більше по-жуковськи, ну, в сенсі, не зможуть воювати більше по-жуковськи так, щоб це нам створювало проблеми.
Как этого удалось добиться? Дело в российской тактике инфильтрации. Вот мне приходилось слышать мнение экспертов, что вот эта тактика, она еще более кровавая, чем так называемые местные штурмы. Мы не видим, да, там территории, ну, так часто, где усеяны там телами раненых или убитых российских солдат. Но вот эта инфильтрация, она происходит постоянно. Я так понимаю, эти штурмовые группы идут все время, и все время за ними охотятся, в частности, силы беспилотных систем, да, украинские дроны? Или дело в новой тактике, в количестве дронов, в силах беспилотных систем?
Я бы выделил бы так. Це все відбувається за рахунок того, що український солдат, незалежно від на якій він посаді перебуває, там, її в роду військ, чи це піхота, чи справді оператор БПЛА, він демонструє волю більшу, чим російський штурмовик, якому вистачає там сміливості інфільтруватись. Поясню, що маю на увазі. Коли різного роду там цивільні коментатори говорять про те, що там от кілзона, говорять про абсолютність кілзони, вони взагалі забувають підкреслити один важливий факт. Зважаючи на всі відомі характеристики, доступні у публічному доступі, наприклад, FPV-дронів, які нас використовуються, так от, виходить, що навіть нашим операторам БПЛА треба заходити в кілзону, щоб відпрацювати парашистам і їм створити кілзону. Давайте просто ще раз зафіксуємо. Нашим операторам, ну, взагалі, українському війську, давайте візьмемо так, доводиться працювати в кілзоні, щоб знищувати росіян по ту лінію фронту. Це, скажімо так, сама по собі ця фраза підкреслює, наскільки в складних умовах наші оператори БПЛА та інші складові нашого війська працюють, і наскільки цінним є той результат, який вони отримують. В принципі, дуже, я думаю, що від цього моменту, в принципі, якраз варто говорити про те, що яку волю наші солдати демонструють. Тому що те, що росіяни вміють інфільтруватися, да, це їхній такий тактичний винахід, причому можна сказати, що це їхній тактичний віковий винахід, ну, тому що інфільтрація, виявляється, навіть застосовувала радянська армія під час боїв під Сталінградом. Це такий не дуже щось нове. Інша справа, що якби воювати дронами настільки масово, ще в світі ніхто не воював. Ми в цьому піонери. І виходить, що в незнайомих обставинах ми адаптуємо, ну, ми як українське військо, ми адаптуємося швидше, тому що зазвичай будь-які технічні інновації, вони ламали психологічну волю всіх учасників війни. Незалежно від того, що це вперше заявлялось, чи танки, чи там крупнокаліберна артилерія, чи штурмова авіація, чи реактивні системи залпового вогню, це все ламало волю. А тут виходить, що український солдат, він проявляє міцнішу волю в умовах там сучасних технологій, чим російський противник.
Угу. Как долго Россия сможет еще поддерживать подобные темпы наступления при таком сальдо потерь? Ну, снова-таки, да, это трудно прогнозировать. Ну, и вы говорили во время одного из наших разговоров, что Путин даже будет, видя такие негативные сальдо потери, и видя, что сил нет наступать, он все равно будет говорить «наступайте».
Ну, от я від своєї попередньої оцінки не відмовляюся, незалежно від того, які фактичні результати росіяни матимуть на землі. Ми ж маємо справу з противником, який вже тричі захопив Куп'янськ, чи четвертий раз буде захоплювати Куп'янськ, п'ятий раз, і все рівно буде кидати солдат в бій, щоб спробувати цей результат, як вони там висловлюються, потвердіть на землі. Тим не менш, поки у росіян така культура підрахунку даних, там, де в них прийнято приховувати будь-які втрати, вони будуть намагатися наступати. У нас же ж які там були очікування, що, мовляв, якщо росіяни пройдуть певний поріг втрат, вони задумаються і припинять бойові дії. Але ж ми говоримо про ту ситуацію, там, де, наприклад, Радянському Союзі була перебудова, і вони вирішили в якийсь момент чесно порахувати свої втрати в Афганістані, а не ті, які там йшли по, скажімо так, ну, угодническим таким звітам. Ну, або коли ще росіяни мали таку жорсткої вертикалі управління, хоча зберігали свій імперський характер під час війни в Чечні. Там теж, якби, якісь зародки незалежної преси були, і там теж була якась картина постійних втрат. Зараз росіян нема, ані вони не проявляють, як мінімум, ані бажання чесно рахувати свої втрати, ані чесно рефлексувати, що з ними відбувається. Тому от лишається в силі та річ, про яку я казав, що вони будуть намагатися наступати незалежно від того, як буде рости це негативне сальдо, що скільки вони встигають мобілізувати і скільки СБС, зокрема полк рейд, встигають знищити. Це сальдо буде розриватися в нашу користь, але росіяни будуть все рівно намагатись наступати.
Ну и, наверное, в курсе. По-прежнему есть, я так понимаю, количественное преимущество у армии России над силами обороны Украины. Ну и они это пытаются использовать и, в частности, развивать свои технологические решения. Иван, давайте послушаем военных, которые обороняют Волчанск. Там постоянно идут бои, южно-слобожанское направление. Они рассказали моему коллеге Борису Сачалко, в чем замечают преимущество агрессора сейчас.
І плюс на напрямки періодично заїжджають різні доволі спеціалізовані підрозділи, які виділяються своєю ефективністю роботи на фоні інших підрозділів російських. І тому, коли вони прибувають на напрямок, в принципі, це одразу стає зрозуміло. Тобто логістиці стає набагато важче. Наприклад, нашою сильною стороною є те, що у нас є умовно можливість коригувати частоти, допилювати, дороблювати ці FPV під потреби конкретного напрямку. У росіян просто кількістю, у них більше льоток, більше операторів, більше дронів.
Ну вот, это, наверное, речь идет о Рубиконе и Судном дне. Вот такие технологичные, как россияне заявляют, подразделения в российской армии тоже, которые делают ставку на беспилотники. Иван, у меня два к вам вопроса. Ну, если сравнивать вот технологическое развитие обеих сторон, и если постараться посмотреть объективно, кому бы вы отдали предпочтение, кто сейчас опережает другого? Ну и как пытается Россия бороться с украинскими дронами? Я так понимаю, там ставка на поиск и ликвидация расчетов, да, українських операторів БПЛА.
Тут нам для початку треба буде розвести два питання, тобто два поняття. Перше, військова честь, вона якби передбачає визнати противника навіть сильнішим за себе, ну, бо з іншої сторони, ну, якщо противник слабий, недолугий, чому то його, ну, проти такого і воювати якось не доводиться. Ні, справді, росіяни, вони в чомусь небезпечний противник, але далі треба буде взяти об'єктивну технічну складову. І ця об'єктивна технічна складова, вона полягає в тому. Ну, Рубікон – це центр, а центр, якщо брати пострадянську воєнну термінологію, це посилена бригада. Ну, але якщо брати якісь от об'єктивні показники, то рейд навіть за часів буття батальйоном і вже переформування полк, ну він один може показати і показує результат краще, чим ця російська посилена бригада. Росіяни, якщо вони і виграють, то вони скоріше виграють за рахунок маневрування засобом. Вони, так як у них там є формальна перевага по авіації, по артилерії, вони можуть своїх дроноводів перекидати туди, куди вважають за потрібне. У нас якби просто зараз на дронах тримається фронт, і ми маневрувати своїми дроновими силами не можемо. Тому, але і, власне, на такому парадоксальному тлі губиться те, що в нас насправді є кількісна перевага. Ми отримуємо більше дронів, ми готуємо більше операторів, ми якісніше готуємо операторів. Просто різниця в тому, що росіяни, ну, якби, можуть їх, своїх дроноводів, зокрема цей Рубікон, використовувати як точкові пожежні команди, а в нас на дроноводах тримається фронт. От і вся різниця. Якраз на тому, що в нас на дроноводах тримається фронт, і що от там підрозділи безпілотники, безпілотних систем, це теж люди з високою честю. Вони, як люди високої честі, завжди визнають переваги противника, які той демонструє в бою.
Як вони намагаються боротися з, ну, в частності, з рейдом? Які ви тактики замічаєте?
Ну, я би сказав, на загальному рівні, що, ну, в принципі, чогось принципово нового росіяни не показують. Вони намагаються просто пеленгувати можливі місця роботи і просто закидувати те, все, що в них називається на жаргоні чугунієм. Ну, тобто керованими авіабомбами. Але це один із аспектів. Про інші аспекти я говорити не буду, тому що там далі починається чутливий сегмент, який всім не, знати не обов'язково.
Чугуни та каби, міни?
Артилерія. Угу. Артилерія і керовані бомби.
Ну и сегодня ночью Украина, в частности Киевская область, больше всего пережила, пострадала от очередного ракетно-дронного массированного удара. 278 средств воздушного нападения было применено во время этой атаки. 36 ракет и 242 беспилотника российских различных типов пострадали, как сообщают в властях. В результате этой атаки 26 человек, среди них спасатели, медики и полицейские, не только гражданские, погибли. К сожалению, 4 человека в Киеве, почти половина города сейчас без тепла, есть перебои с водоснабжением. Городской глава Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла. У кого есть возможность это сделать, ну, наверное, более... Это обычный уже такой, наверное, обстрел, да, украинского города, в данном случае столицы, с целью вызвать блэкаут. Но случилось и неординарное событие вчера. Судя по всему, Россия запустила во второй раз по Украине межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Вот кадры, предположительно, этого прилета. Очень похоже это на то, что мы видели в ноябре прошлого года в Днепре. Это Львовская область. Непосредственно, ну, по некоторым данным, в районе города Стри. И вот агентство Reuters сообщило, пообщавшись с неназванным украинским чиновником, что целью было подземное хранилище газа. И там были незначительные повреждения, несмотря на то, что действительно есть и поражающая большая способность у вот этих вот неоснащенных, пусть специальной, да, боевой частью, но, тем не менее, они набирают такую скорость, что могут пробить даже подземные укрепления. Иван, зачем было применять «Орешник» во второй раз, с вашей точки зрения, и чем эта атака отличается от атаки по Днепру?
Знаєте, я думаю, що традиціональної відповіді немає ні у кого, її не буде, і не варто шукати. Поясню просто то логіку своїх суджень. Ну, за великим рахунком, да, вже багато хто встиг сказати про те, що, мовляв, ну, там, «Орешник» порівняно з іншими ракетними засобами Росії, він, якби, там не має особливої переваги, ну, мовляв, еквівалент трьох «Іскандерів». Якщо вже там далі дивитися про результати сьогоднішньої атаки, рашисти пішли, я би сказав, навіть ще більш неординарний крок сьогодні, чим застосування «Орешника». Це вивід носіїв калібрів у море і стосування цих крилатих ракет морського базування, особливо після тої операції, там, де СБУ успішно підірвало Варшавянку, носій на 6, ну, субмарину носій 6 ракет калібр. Uh-huh. Виходячи, росіяни своїми ракетними військами, ну, ракетними платформами вчинили приблизно так само, як вони вчиняють на фронті з Каліч полками. Ну, тобто, десь уже підірвані спроможності на межі сил і напруження, але тим не менше їх вирішили вкинути в бій. І виходить, у ці три носії на 22 калібри, вони зробили більше шкоди, чим от один «Орешник». От теж от військовий Сергій Флеш, він дуже так, по-моєму, наочно окреслив фактичний результат застосування цього «Орешника». Ну, тобто, пробило десь там погріб і спалило повну бібліотеку цього сочинення Леніна. Я думаю, ніхто з нашої аудиторії не буде сильно плакати за спаленими книжками цими сочиненнями Леніна. Відповідно, як би це зараз специфічно не прозвучало, надавати сильно такого медійного розголосу цій історії не було б варто ще ось чому. У нас чомусь деякі коментатори повели логіку, що, мовляв, це що, грізне попередження для країн Європи, які би там хотіли би реалізовувати там якісь гарантії безпеки у разі укладення відповідної угоди. Так ми, що таким чином хочемо відлякати європейських партнерів? Нелогічно. Плюс європейські країни до загрози такого озброєння, як оцей «Орешник», вони встигли підготуватись. От Німеччина недавно на тижні десь розгорнула систему РО-3, протиракетну систему ізраїльського виробництва. Тобто сказати, що росіяни застосували щось принципово тут небачене, щось принципово нове і щось прямо принципово загрозливе, яке може завдати нового характеру руйнування, на жаль, не доводиться, чи на щастя. Для нас більшою проблемою лишаються ті засоби, які Росія застосовує на серійній основі, причому якщо брати реальний там рівень виснаження їх цих от ракетних платформ, стратегічна авіація і там морські носії, то вона з ними чинить буквально своїми каліч-полками на фронті.
Ну, в общем, це політичний сигнал, не воєнний.
Ну, я б навіть сказав, що це такий поганенький собі політичний сигнал. Ну, тому що більшим політичним сигналом є те, що якби Росія ж погрожувала той самий речник передати Венесуелі, а чим все закінчилось в Венесуелі, ми і так бачили.
Іван, спасибо вам большое. Іван Кирищевский был вместе с нами, военнослужащий 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд» и эксперт портала военного Defense Express. Ну и такой даже, по словам Ивана Кирищевского, плохенький политический сигнал. Все равно обсудим с Константином Батовским, потому что обсуждают все равно этот удар орешником по Львовской области. Константин Батовский вместе с нами, политолог, директор агентства развития «Приазовья». Константин, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему Львовская область, а не Киев? Как вы считаете, в этот раз, если был бы политический сигнал, может быть, поярче было бы запустить орешник по Киеву?
Ну, знаете, тут не надо подсказывать, так сказать, нашим врагам, как им лучше запускать орешники. А на самом деле, единственный возможный мотив того, что удар был произведен по Львову, он географический. Потому что эта точка наиболее близкая к Европе, и наверное, по задуму агрессора сейчас европейские страны должны испугаться, должны резко начать вот с ними вести диалоги, договариваться и так далее. Потому что это действительно беспрецедентное событие, когда межконтинентальную боевую ракету отправляют не на учебную цель, а на жилой район, mm-hmm. на город. И в этом вот состоит, мне кажется, единственный смысл, и искать дальше смыслов не нужно, потому что говорят наблюдатели о том, что это ответ, значит, Кремля на Венесуэлу, и говорят о том, что это элемент давления на европейских партнеров, и говорят о том, что это способ надавить и запугать украинцев, потому что мы видим, что очень много паники каждый раз связывается, и видно, что эту панику враг разгоняет по поводу того, что вот, ну все, орешник, оружие судного дня, против него нет спасения. Хотя на самом деле мы видим, что враг не применяет, собственно, боевые боеголовки, ядерное оружие, потому что той кинетической силы, которой обладают разные части вот этого вот орешника, там всего 6 таких боезарядов, их достаточно для того, чтобы нанести мощное поражение на земле. Так что, мне кажется, нам не стоит искать тут вот дополнительные смыслы. Враг есть враг, и он действует абсолютно в логике войны. Ничего нового не происходит.
Ну, вы вот еще одно объяснение, которое дало Министерство обороны Российской Федерации, опустили. Оно заявило, что применение орешника для удара по Украине было ответом на якобы атаку дронов по резиденции лидера России Владимира Путина. О нем в России заявили в конце декабря. Ну и вообще весь этот групповой удар, это якобы был ответ на вот резиденцию Путина в Новгородской области.
Да, конечно, но дело в том, что мы хочется обсуждать реальные события, а никакой атаки на резиденцию Путина никогда в природе не было, и это подтверждают даже Соединенные Штаты Америки, ни одна страна мира, кроме вот поставленных очень в глупую ситуацию Индии, по-моему, и какая-то еще другая, и Арабских Эмиратов, или Катара, я уже не помню те страны, которые вот ответили на эту путинскую провокацию, осудили ее. Но кроме этих стран никто не считает, что по резиденции Путина наносились какие-то удары, тем более, что они по ней никогда не наносились. Поэтому обращать на это внимание как-то даже смешно, ну не смешно, вернее, а бессмысленно, потому что это еще одно оправдание агрессии. Российская Федерация каждый день производит миллион оправданий этой агрессии, и вот, собственно, что происходит.
То есть они, возможно, заявили, потому что обещали как-то ответить на эту атаку на резиденцию, да, и нужно было, ну, что-то сделать, и, ну, или если это был плановый обстрел, нужно было заявить, что это был ответ на атаку на резиденцию.
Они на самом деле хотят запугать украинцев. Как может, вот единственная их цель – подавить нашу волю к сопротивлению и делать все для того, чтобы мы подчинились их воле. Вот, собственно, единственная цель агрессора, она неизменная, и он этой целью руководствуется при всех своих действиях. Все остальное – формы оружия, как это делается, когда – это все достаточно второстепенно. Главное, вот, что они всячески хотят, чтобы переломить волю украинцев к сопротивлению.
Так, у нас, наверное, пропала связь. Это сейчас реальность украинских городов. Пропадает связь, внезапное экстренное отключение сейчас в многих районах Киева. Ну и, естественно, так быстро, наверное, мы не сможем восстановить связь с Константином Батовским, что очень жаль, потому что было очень интересно общаться. Константин Набатовский, политолог, директор агентства развития Приазовья. Ну, вроде бы возвращаются, вот связь, мне говорят редакторы. Друзья, я пока вот вас призываю написать, откуда вы нас смотрите, из каких городов, получается ли нас смотреть из оккупации. Восстанавливаем мы связь с Константином Батовским. Рады. Константин, что, у вас свет выключили, да?
Конечно, да. Вот расписание, свет, тепло. Вот, но это же как бы не умаляет, собственно, нашей воли к победе.
Я вот еще по реакции Европы у вас спрошу. Хотел запугать европейцев, отреагировал, ну вот отреагировали балтийские страны на прилет этого орешника. И главный дипломат Европейского Союза Кая Калас заявила, что использование орешника является эскалацией против Украины и имеет целью предупредить Европу и США. Цитата ее в соцсети X. Путин не хочет мира. Ответ России на дипломатические усилия – это еще больше ракет разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать. Призвала она страны ЕС погрузиться в свои запасы средств ПВО и немедленно поставить их Украине. Кроме того, Калас предложила ввести более жесткие санкции против Российской Федерации. Это позиция ЕС, официальная, дипломатическая. Как вы думаете, отдельные страны Европейского Союза могут испугаться или начать раскручивать эту историю дальше по поводу применения орешника, или реально испугаться?
Ну, сейчас мы видим как раз, что скорее они пугаются. Ну, вот премьер-министр Италии заявила, по-моему, вчера или сегодня о том, что вот пришло время тоже начать разговаривать с Россией. И с понятно, Путиным. Что... С Путиным, да, с Путиным. И понятно, что это результат вот все-таки запугивания. Потому что, ну, разговаривать о чем? Собственно, разговаривать про что? И видно, что сейчас Европейскому Союзу все-таки это союз независимых государств, это не одно какое-то государство. Ему тяжело, союзу демократии тяжело принимать решения, тяжело вырабатывать вот единую волю, тем более, что есть активные в Европейском Союзе сторонники Владимира Путина, как, например, Венгрия. Есть люди, симпатизирующие Владимиру Путину, как вот сейчас правительство в Словакии, в Чешской Республике. Есть вот эта популистическая волна, которая несется Европой, и всякие ультралевые, ультраправые силы тоже выступают за дружбу с Россией. То есть это достаточно такое массовое явление, которое, ну, является абсолютно тоже в условиях демократии понятным и объяснимым. Все-таки демократия предполагает свободу мыслей и свободу мнений. Просто выиграть войну нам все это на сегодняшний день не помогает.
Константин, спасибо вам большое. И очень круто, что несмотря на отключение электроэнергии, которое произошло во время эфира, вы вот нашли возможность все равно с нами пообщаться. Ну вот это сейчас реалии Украины. Друзья, вот так они выглядят. Спасибо. Вы в прямом эфире это увидели. Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья, был вместе с нами. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами эти 45 минут и всю эту неделю. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Ищите больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на нас. И в этих социальных сетях можете связаться с нашей командой. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там эксклюзивные новости обо всем, что касается Донбасса, войны, фронта и оккупации. Ссылка в описании к этому видео. Альтернативные формы связи на ваших экранах, наша почта и наша анонимная форма, разработана специально специально для жителей оккупированной территории. Ссылка в описании к этому видео. Также призываю вас писать, откуда вы нас смотрите. Получается ли нас смотреть из оккупации? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если да. Если смотрите нас в свободной Украине, тоже, пожалуйста, пишите. Но это касается тоже всего остального мира. Ну и также пишите, почему вы нас смотрите. Вы родом из Донбасса или интересуетесь Донбассом, войной России против Украины? Будем признательны. Для нас важно получать вот такой вот фидбэк. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитории. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».